о единстве мироздания. Глядя на окружающий мир, мы на самом деле смотрим не на нечто действительно устойчивое, а на получающееся в результате усреднения пространство, наиболее удобное для всех живущих со всеми находящимися там объектами. Точнее, мы воспринимаем коллективную реальность в пространстве времени, и потому наша Земля или физические тела – это следствие объединения всех сознаний. Все, что существует вокруг – Земля, Солнце, звезды, пространство, весь мир – все это в действительности создано на структуре сознания Создателя. Поэтому, когда мы знаем, что такое дух, что такое сознание, мы можем воскрешать, мы можем создавать пространство, мы можем строить мир, мы вообще можем совершать любые созидательные действия. Отсюда следует потрясающий вывод. Если в коллективное сознание ввести, например, положение о великой ценности человеческой жизни, о недопустимости какого-либо посягательства на жизнь человека, то такое представление станет нормой, то есть частью коллективного сознания. Оно станет устойчивым и начнет восприниматься как реальность. Именно информационное поле планеты, являющееся частью информационного поля Вселенной, созданное коллективным сознанием под управлением Создателя, великий русский ученый Владимир Вернадский называл ноосферой. И как утверждает профессор Рейдек, информационное поле Вселенной является живой системой, способной получать информацию, хранить ее, обучаться на ранее полученной информации, творить новую информацию и по своей воле давать распоряжение к материальному движению и действию.
По итогам глобальных экспериментов мы приблизились к доказательству взаимосвязи интеллектуальных полей жителей Земли и к признанию возможности человеческого разума получать информацию независимо от места и времени, пишет академик Казначеев. В состоянии транса человек действительно способен получать всю необходимую информацию благодаря установлению контакта со своей чашей вечных накоплений, которая является фрагментом сознания Вселенной, имеющего голографическую структуру. Правда, в последнее время о человеке в состоянии транса говорят, что у него открыт биокомпьютер сознания. А Вселенную следует считать гигантским суперкомпьютером, управляющим всеми элементарными частицами, атомами и молекулами, а также их взаимодействиями с помощью торсионных полей и виртуальных частиц. Биокомпьютер – это система, в которой задействован человек как объект биосферы. Что же такое биокомпьютер сознания и как он действует? Что он включает в себя? Как биокомпьютер позволяет получать информацию из гигантского суперкомпьютера, то есть из Вселенной? Что при этом происходит? Считается, что биокомпьютер сознания – это система, включающая в себя тонкие структуры головного мозга и тонкие тела человека. Эта система имеет связь с информационным полем чаши. Телом трансперсонального сознания является будхическое тело. Способностью мыслить обладает ментальное тело, а мозг лишь улавливает мысль и переводит ее на язык физического мира.
Открыть биокомпьютер значит войти в информационное поле своей чаши бессмертных накоплений и получать оттуда информацию. Информация перерабатывается в тонких телах и в головном мозге. Информация в новом виде, переведенная на язык, понятный обществу или клеткам физического тела, может быть передана другим людям или отправлена в память на хранение. Исследования показали, что информационное поле Земли действует не только на уровне тонких энергий, интуиция, озарение, транс, но и способны выдавать информацию в визуальном виде, например, сведения о предстоящих катастрофах. Эта удивительная особенность была обнаружена учеными в аномальных зонах Камчатки. Оказалось, что над аномальными зонами планеты можно считывать информацию о будущих событиях с голографического поля, существующего над Землей. Сильнейшие аномальные зоны – это действующие вулканы. На Камчатке создана неправительственная академия геокосмической экологии человека. Различными способами изучаем аномалии над всеми 29 действующими вулканами. Следим за голограммами и мыслеобразами, пишет ученый Угрин. Собраны тысячи свидетельств, фотографий, зарисовок. Выяснилось, что над зоной вулканов облака, структурируясь, создают своеобразный информационный образ события, то есть картину, которая происходит, как правило, через 7, 12, 21 или через 181 день после показа над действующим вулканом. Эта закономерность подтверждена многочисленными наблюдениями. Ученые считают, что Камчатская цепь вулканов может дать ключ к способам предупреждения грядущих катастроф. Более того, это может быть ключом от потайных дверей в иные измерения, в параллельные миры. Конечно, возможно, и какие-то другие потайные двери в неизведанный, но такой заманчивый тонкий мир.
Экспедиция ученых под руководством доктора медицинских наук профессора Эрнста Молдашева проверяла, не являются ли вратами в параллельные миры египетские пирамиды. Молдашев говорит, по нашей гипотезе, пирамиды многофункциональны, а одной из их главных функций является то, что они служат вратами в параллельный четырехмерный мир. Не зря в нашем трехмерном мире, основой которого является треугольник, все пирамиды имеют четырехугольное основание. Вполне возможно, что в четырехмерном мире, невидимом и непроницаемом для нас, есть пирамиды для перехода в пятимерный мир, основание которых должно быть построено в виде пятиугольника. Так считает Молдашев. Есть отрывочные сведения, что пирамиды Египта построили великие существа высших миров, которые пришли в наш трехмерный мир. На основе работ плеяды блестящих ученых в 1961 году американский физик Дикке сформулировал антропный космологический принцип, который в дальнейшем разрабатывался Картером, Уиллером, Хокингом. Суть этого принципа заключается в том, что Земля была сотворена таким образом, чтобы существующие на ней условия благоприятствовали жизни человека, животных и растений. Не может быть случайностью сохранения в течение миллионов лет идеальных для биосистем условий этой среды обитания. Биосфера Земли – лишь локальное сгущение, монолит, бесконечного по космологической распространенности космического потока живого вещества. Человечество – разумная форма живого вещества, также есть лишь локальная часть живого вещества метагалактики. Итак, человек в настоящее время живет в двух измерениях – земном и космическом, независимо от того, открыт его биокомпьютер сознания или нет. Уровень процветания землян в значительной степени зависит от того, в какой мере их деятельность способствует деятельности больших функциональных структур Солнечной системы. И если чья-то деятельность противоречит установкам больших функциональных систем, то нарушителя гармонии ожидает либо медленное угасание, либо быстрая смерть. Крупный российский философ Мамардашвили в 1992 году опубликовал в журнале «Вопросы философии» статью под названием «Мысль под запретом», в которой подчеркнул, что человек принадлежит одновременно двум мирам – материальному и духовному. Причем духовный мир ученый назвал неведомой страной, невидимой тайной родиной всякого сознательного существа. Если мы существа сознательные, духовные, то имеем вторую родину и являемся ее гражданами. Как считает Мамардашвили, духовная сущность человека воплощается в его душе, а сознание употребляется в значении, в котором обычно говорят о духе.
Землянам давно пора бы задуматься о своей космической роли. Человек должен понять свое место в больших космических системах и осознать, что он так или иначе работает на них. На Конгрессе медицины третьего тысячелетия на острове Мартиника было опубликовано обращение «Мотивация необходимости корректного обращения с живым космосом». При этом важно рассматривать себя как часть живого космического пространства и не проявлять агрессивных тенденций, которые сегодня могут быстро развиваться. Крупнейший специалист в области исследования мозга, лауреат Нобелевской премии доктор Спери, пишет: «Я думаю, что человеческая судьба и судьба нашей биосферы – оказались в полной зависимости от тех воззрений и ценностей, которые выберут следующие несколько поколений. Этими ценностями они будут жить и руководствоваться. Наиболее важными воззрениями являются не обывательские повседневные заботы о средствах существования, а духовные, философские, идеологические воззрения более высокого порядка, то есть те, ради которых люди живут и умирают. Это воззрение, касающееся цели и смысла жизни разумных существ, веры в Бога, человеческой психики и ее роли в космической системе. Старая парадигма науки считала, что все управляется фундаментальными силами физики, и, собственно, наш космос якобы лишен ценностей, лишен сознания и целей, безразличен человеческим заботам. Наука спасет мир не путем разработки и совершенствования технологий, которые только отсрочат, а следовательно усугубят нашу неминуемую гибель. Наука спасет мир путем выработки новых нравственных ориентиров и духовных ценностей, в соответствии с которыми землянам следует жить и руководствоваться. При выработке новых ориентиров нужно помнить высказывание знаменитого британского физика Джеймса Джина: «Когда вибрирует электрон, сотрясается вся Вселенная. Будьте осторожны, берегите Вселенную, это наш дом». Попробуем сегодня ответить на тот сложный материал, который имеется сегодня в научной литературе о биокомпьютере сознания. В последнее время много говорят о способности людей в измененном состоянии сознания подключаться к информационному полю Земли с целью получения необходимой информации. У одних это получается самопроизвольно, в результате напряженной умственной работы над какой-либо проблемой, интуиция, озарение. Другим такая способность дана изначально. Третий приобретает такую способность в результате самосовершенствования по специальным методикам и называет этот феномен по-разному: состояние транса, ясновидение, внутреннее видение. Или говорят, что у человека данного открыт биокомпьютер сознания.
Академик Геннадий Шипов, для которого основной механизм – интуиция, пишет: «Вы подключаетесь к какому-то информационному полю и с помощью интуиции совершаете какие-то именно нелогические шаги. Вы перескакиваете барьеры, уходите в тонкий материальный мир, в области, логически совершенно не связанные с тем, что вы знали до сих пор. И когда вы возвращаетесь, как шаман во время лечения болезни, на сознательный уровень, вот уж тогда вы пытаетесь найти ту математику, с помощью которой это все можно было бы описать на почве логики. В этот момент соединяются два пространства – сознание и сверхсознание. По своему опыту я знаю, – пишет Шипов, – лишь следующее. Это напоминает состояние транса. Вы фактически выходите из окружающего мира в другое состояние сознания. Традиционно это называется вдохновением, что прекрасно описывал Пушкин. Вы входите в другой мир и видите его образы. Это образное мышление – власть правостороннего полушария. Вы видите объект в каком-то особом восприятии. Далее идет переведение этих эмоциональных сверхсознательных образов на язык строгой математики. Эта задача может быть даже более сложная, чем у художника. И этот процесс, то есть уход в тонкий мир, в транссознание, происходит несколько раз, пока образ не принимает четкие очертания математического жеста, пока он не станет достоянием той реальности, в которой мы живем. Вы его оттуда постоянно вытаскиваете в наш мир. Информация в этом случае не структурирована, то есть не разбита на отдельные элементы. Она существует как целостный образ.
На вопросы корреспондента, какую же роль в этой системе играет мозг человека, какие функции он сохраняет и как соотносится с сознанием, академик Шипов отвечает: в реальности нервная система реализует только вспомогательные функции, стереотипные поведенческие акты. Психика человека, его информационно-торсионная личность, локализована за пределами мозга, за пределами человеческого тела. Это уже нашло свое подтверждение в современной нейрофизиологии. Психика человека структурируется его ментальным телом, находящимся в тонком мире вне его физического тела. Она связана с информационными полями, с торсионными структурами, с ничто вакуума. Физический мозг очень напоминает компьютер. Это компьютер, сам себя осознающий и поддерживающий. Он начинает решать задачи. Если есть программа, он решит. Запрограммированные внешними системами обученные компьютеры могут сами программироваться, могут сами решать более сложные задачи. Но обычный компьютер никогда не сможет сам поставить задачу, которая открывает выход в новое измерение, где создается стратегия. Находясь внутри программы, этот мозг не видит конфликта. Не правда ли интересная мысль? Мозг-компьютер. А что говорят на этот счет нейрофизиологи?
В свое время выдающийся нейрофизиолог Павлов подразумевал под высшей нервной деятельностью все проявления психической деятельности, полагая, что они основаны на сложных рефлексах. Рефлекс – реакция организма на раздражение рецепторов. Однако к сегодняшнему моменту обнаружен целый ряд признаков, которые свидетельствуют как о функциональной разобщенности рефлекторных реакций сознания, так и о возможном раздельном существовании их механизмов, различающихся каналами поступления информации, быстродействием и даже природой ее носителя. Рассмотрим примеры независимого функционирования механизмов сознания и рефлекторных функций. Например, стресс или сильное механическое воздействие, удар по голове, может привести к временному или необратимому отключению сознания. Отключение может быть частичным или полным. У пострадавшего может быть нарушена или полностью утрачена память. Он может лишиться речи или полностью утратить трудовые навыки. Так юный Джон Ричби, житель штата Пенсильвания, на повороте по неосторожности вывалился из машины. На его счастье, автомобиль двигался на небольшой скорости, так что при падении мальчик не разбился. Он лишь на несколько секунд потерял сознание. А когда пришел в себя, то поразил даже видавших виды психиатров. Оказалось, что за этот короткий промежуток времени он практически полностью утратил навыки, приобретенные за всю прожитую жизнь. Перед изумленными очевидцами происшествия предстал большой младенец, который не умел ни говорить, ни ходить, ни пользоваться ложкой, не узнавал никого из окружающих. Его пришлось заново приучать к горшку, учить говорить, пользоваться столовыми приборами. Правда, обучался он быстрее, чем обычный младенец. Через месяц он уже умел ходить и так далее. И все это время оставалась ненарушенной важнейшая функция головного мозга – управление механизмами гомеостаза. То есть функционировали все центры жизнеобеспечения, представительства всех внутренних органов и конечностей, то есть рефлекторные процессы полностью сохранились. А это значит, что потеря сознания не сопровождается нарушением работы нейронных сетей. С другой стороны, временное прекращение рефлекторного процесса, например, при общем наркозе и даже при клинической смерти, не отражается на механизме долговременной памяти. Все происходившее с человеком до данного события сохраняется в памяти, как и психическая деятельность во время естественного сна. Оказывается, творческий процесс во сне не прекращается. Более того, он усиливается. И очень часто решение творческих задач приходит к человеку во сне. Существование психической деятельности во время сна подтверждается, например, путем регистрации несущего сложную информацию высокопроникающего компонента излучения человека. Всесторонние исследования этого излучения с применением инструментальных методов показало, что оно имеет не электромагнитную природу и обладает рядом уникальных свойств, например, проникает практически без затухания сквозь физические экраны различной природы и толщины, железобетонные стены толщиной свыше 1 метра, слой земли толщиной 10-12 метров и так далее. Несет сложную информацию адресного характера, то есть воздействует по адресу и так далее. Все перечисленные свойства присущи торсионному излучению.
Еще одним свидетельством разобщенности механизмов рефлекторной психической деятельности является нерешенная до последнего времени проблема локализации центров мышления и памяти. Трудно представить, что эти центры могут оставаться незамеченными исследователями, ведь по объему обрабатываемой информации ее даже нельзя сравнить со всем объемом информации, поступающей, например, от конечностей. Вот такие функциональные структуры должны были бы занимать большую часть площади коры головного мозга. Но до сих пор центры мышления и памяти в мозге не обнаружены, а это свидетельствует о возможном существовании иного уровня реализации функций памяти и мышления, отличающиеся от уровня рефлекторных реакций.